Наша душа находится в самой большой опасности, когда мы забываем милости Божьи, проявленные нам. Послушайте признание души, которая забыла своего Бога. «Удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда на Господа». Не поэтому ли псалмопевец находит нужным напоминать себе, не забывать Бога? Слушайте, что он говорит. Он ведет диалог со своей душой. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Хорошо бы почаще вот так беседовать со своей душой, напоминая ей о прошлых милостях Господних. Но очень часто, когда обстоятельства складываются не так, как мы надеялись или предполагали, в одно мгновение все милости Господни забыты нами. Мы впадаем в уныние и бежим. Вот здесь как раз следовало бы остановиться и сказать: «Слушай, душа моя, постой, остановись и вспомни о благодеяниях Божьих к тебе». Но, увы, мы до того обескуражены, что порой даже говорим, как Илья: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Все мы это переживали, не так ли? В момент кризиса наш взор был отвлечен от Господа и сосредоточен на угрюмых обстоятельствах, а в сердце нашем мы говорили: «Забыл меня Бог, навсегда перестала милость Его». Но так ли это, дорогие друзья? Когда Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня», то что ответил Бог? Послушайте: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя», говорит Господь. О, если бы мы могли постигнуть эту чудную любовь Божью, как пишет апостол Павел, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Воистину, любовь Божия в ее четырех измерениях превосходит разумение человека. Божья любовь такова, что она нас любит до конца. И именно эта чудная глубина его любви превосходит всякое разумение человеческое. Но как мыслит человек? Да, по человеческому понятию, Бог тогда нас любит, когда мы добры и угождаем Ему, но перестает нас миловать, когда мы в чем-нибудь провинились. Таково человеческое понятие о Божьей любви. И вот эта человеческая философия остается в сознании многих верующих. Да, они дети Божьи до тех пор, пока они добры, пока они хороши. И получается, что итог их спасения зависит от их добрых дел. Да, такие люди готовы признать, что спасены они по благодати Божией и что все их прошлые согрешения прощены, но с момента своего обращения они как бы на испытательном положении, и спасение их условное. Дорогие мои, если так, тогда они не дети, они просто воспитанники, кандидаты на усыновление, но еще не сыны. Они станут детьми только в том случае, если выдержат до конца. Это, дорогие мои, человеческое понятие о спасении, но отнюдь не библейское. Видишь, если ты просто воспитанник, ты на условном положении. И если вдруг ты потерпел неудачу, в таком случае ты можешь быть исключен. Но ведь дитя остается дитятью, его взаимоотношение с отцом не изменяется. А в случае непослушания отец знает, как поступить с ним, чтобы общение опять было восстановлено. Сколько раз случалось, что мы заслуживали хорошей розги, а вместо розги получали поцелуи от нашего отца. Такова любовь Божия, дорогие друзья. Он оказывал нам снисхождение и был особенно нежен с нами, когда мы заслуживали наказание. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! И можно добавить, как непостижима любовь Его и неисследимы пути Его. Вы помните поражение, которое потерпел пророк Илья? Вчера на горе Кармел он низвел огонь с неба и вымолил дождь на иссохшую землю. А сегодня тот же Илья бежит, спасая свою жизнь. О поражении Ильи можно сказать то же, что сказал Давид, когда пал царь Саул: «Как пали сильные!» И падение Ильи было тем более великим, если взять во внимание его положение в Израиле. Ведь он был единственным голосом, вопиющим в пустыне среди отступного народа. Многотысячный народ, который на горе кормил, увидев явление славы Божией в огне, низведенном с неба Ильей, и воскликнув в покаянии одним голосом: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!», теперь остается без своего духовного вождя. Когда зарычал волк, пастырь их удрал, и овцы остались без пастыря. Поэтому, если кто и заслужил наказание, то в данном случае это был Илья. Но видите, Божьи мысли не наши мысли, не наши пути, пути Его. Будем помнить, что Бог всегда поступает по любви. Отец наш знает состав наш и видит наши переживания. Он знает, как с нами обращаться. Илья был нежно любимым сыном своего отца, и отец с чуткостью и заботой восстанавливает свою заблудшую овцу. Да, любовь нашего Бога способна снисходить к невежественным и заблуждающимся. Эту чудесную историю о том, как любовь Божия восстановила Илью, вы найдете в 19 главе книги Царств. В первых трех стихах мы видим Илью, разочарованного, испуганного, пустившегося в бегство, чтобы спасти свою жизнь. Не вопрошая о воле Божией, он принимает решение самостоятельно и бежит, чтобы скрыться от своей преследовательницы Изавели. И поступив так, он оказался не в сфере воли Божией. И случилось это внезапно. Увидев безнадежность своей ситуации, человек, который вчера один сражался более чем с 400 пророков Ваала, сегодня удирает, потому что женщина пригрозила ему смертью. И вот первая милость Божия, оказанная ему в этот период его отступления, заключалась в том, что Бог не ответил на молитву Ильи. Илья просит о смерти. Что если бы Бог позволил бы пророку умереть в этом удрученном состоянии? Илья не узнал бы нежной заботы, которая была проявлена к нему позже. Он не имел бы того чудного откровения, которое Бог приготовил для него. Он не услышал бы тихого голоса Божьего, не основал бы школу пророков, не приготовил бы своего преемника Елисея, не имел бы чести помазать на царство двух царей, не увидел бы покаяния Ахава, самого вредного из всех царей в Израиле, и не был бы восхищен на небо в огненной колеснице, обойдя физическую смерть. Да, по любви своей Бог не отвечает на молитву непослушного чада. Но что дает ему Бог вместо смерти? Он послал ему сон, хороший отдых. После такой неразумной просьбы Ильи не слышно ни слова упрека со стороны Бога. Бог его не упрекает, не делает ему выговоров, а дает сладкий сон. Насколько иначе поступили бы мы? Ведь, по крайней мере, Илья заслужил хорошего выговора. Но Божья любовь видела уставшее от продолжительного бегства свое чадо и дает ему покой. Да, возлюбленному своему он дает сон, как говорит Слово Божие. Когда нам кажется, что следовало бы наказать, Бог посылает покой, пищу и питье. В 5 стихе сказано «и лег», речь тут идет об Илье, «и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». Какая нежная забота Божия о своем непослушном чаде! Вместо осуждения – милость. Помните, как раньше Господь обеспечивал своего слугу пищей и питьем? Вороны прилетали 2 раза в день, принося хлеб и мясо, а пил Илья из потока Харафа, затем в Сарепте его кормила вдова Сидонская. Но теперь, когда следовало бы наказать непослушное чадо, Бог посылает ему ангела. До этого вороны, поток и женщина были его благодетелями, а теперь не менее, чем ангел Господень. Когда пророк просыпается, он находит готовую пищу, испеченную, не какую-нибудь сырую, но испеченную на огне и кувшин свежей воды. Так что пока он спал, этот служебный дух, то есть ангел, приготовил ему хороший, сытный завтрак. И вот, подкрепившись этой пищей, Илья опять засыпает. Но теперь, наконец, следовало бы строго ему выговорить. Нет, дорогие мои, он на попечение любящего Бога. Вместо выговора вторично Бог дает своему любимому чаду сон. Возлюбленный, предоставим Богу поступать со своим дитятей, как ему угодно, ведь оно нежно любимо отцом. Помните случай, происшедший у Геннесарецкого озера в день воскресения нашего Господа? Ученики, удрученные смертью своего Господа, возвратились к сетям и пошли ловить рыбу. Господь не велел им этого делать. 3 года тому назад он призвал их следовать за ним и сказал, чтобы они оставили свои сети и свои лодки. Но когда его распяли, ученики решили, что теперь все кончено, и Петр говорит: «Иду ловить рыбу». А остальные только и ожидали этого, и в один голос подхватили: «Идем и мы с тобою». В ту ночь они ничего не поймали. И в данном случае, говоря по-человечески, следовало упрекнуть учеников за неверие и непослушание. Но вместо упрека Господь готовит своим усталым и промокшим ученикам пищу. Какое внимание и какая забота со стороны Спасителя, когда следовало бы напомнить им, как худо они поступили, возвратившись к старому образу жизни. Или посмотрите, как относится Иисус Христос к отрекшемуся от Него Петру. Вы помните эту историю? Как горько согрешил и как низко пал этот ученик. А с каким возбуждением уверял он Христа, что даже если все, но он никогда не отречется от Господа. Как скоро дважды запел петух, во дворе первосвященника Петр отрекся от своего Спасителя 3. И посмотрите, как поступил с ним Господь. Он только взглянул на Петра. Ни слова упрека. Но зато этот нежный, полный любви взгляд, сострадание привел Петра к покаянию. После своего воскресения Господь посылает ангела передать всем своим ученикам, что он хочет встретить их в Галилее. И зная, что Петр не дерзнул бы поверить, что после такого поступка Господь имел в виду и его, то Иисус шлет ему особое слово. «Скажи ученикам моим и Петру», — говорит он. О, глубина Божьей любви к своему непослушному чаду! Он пошлет особое личное слово своему заблудшему сыну, что он его не забыл, что он его продолжает любить, и что Петр не отлучен от Божьей любви, и что он готов ему простить. Да, Господь оставит 99 и пойдет искать одну потерянную овцу. Он заколет откормленного теленка и созовет всех ангелов своих, чтобы порадоваться вместе, что вновь обрел своего заблудшего сына. Видит он его издалека, бежит навстречу ему, обнимает его и покрывает его поцелуями. Таков наш Бог. Он любит нас любовью вечную, благодарение ему. Вместо упрека, вместо наказания, вместо осуждения, он говорит: «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Но, дорогие мои, как мы, люди, похожи на старшего сына? Нам кажется, что такая любовь несправедлива. Следовало бы наказать преступного сына. Но подумайте, если Бог поступил с нами по справедливости, то кто из нас был бы спасен? Никто. Что мы заслужили? Если будем говорить, что по заслугам, то никто не мог бы быть спасенным. Тот, кто осуждает, похож на старшего сына. Старший сын считал себя лучшим и потому достойным отцовского внимания. Но он был не меньше грешником, чем его брат. Сердце его было исполнено зависти и недружелюбия. Сказано, что он осердился и не хотел войти на пир, который устроил отец по случаю возвращения домой младшего сына. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, слушайте, с каким пренебрежением он относится к своему брату. А когда этот сын твой, он даже не признает его своим братом, расточивший имение свое с блудницами, пришел, то заколол для него откормленного теленка. О, возлюбленные братья и сестры, как нам нужно остерегаться этого фарисейского духа! Что, если бы Господь с нами поступил так, как мы считаем, что Ему следовало бы поступить с другими? Как мы должны благодарить нашего Господа, что Он всегда поступает с нами по Своей великой милости и безграничной любви? И тогда даже, когда мы настаиваем, чтобы идти своим путем, Он нам как будто не препятствует. Когда младший сын попросил отца дать следующую ему часть имения, отец дает ее. Он не обязан был этого делать. Сын просит свою часть преждевременно, и отец не препятствует ему оставить родной дом. Сердце отца разрывается, но любовь знает, что сила его не удержать, и он отпускает сына. Так и с Ильей. Господь приготовил ему пищу, поев которой Илья имел силу идти 40 дней и 40 ночей, пока он не дошел до намеченного места. Господь ему не велел туда идти. Он пошел туда по своей инициативе. Видите, он все еще бежит, и Господь обеспечивает его пищей, которая дала ему силу продолжать свое бегство. Чем это объяснить? Ответ вы найдете в непостижимой, нежной любви Божьей. Иначе объяснить невозможно. Илья уже решил совершить этот дальний путь. Ничто не убедило бы его изменить свои планы. А в таком состоянии человек не способен слышать голос Божий. Он поглощен своими намерениями. И вот любвеобильный Бог, зная нужды Ильи для такого путешествия, снабжает его всем необходимым. Да, несмотря на то, что он идет путем непослушания. Но кто-то возразит. Ведь это поощряет к непослушанию. Или, как апостол Павел говорит, неужели станем грешить, потому что мы под благодатью, а не под законом? Никак. Вернее, наоборот. Такая любовь поощряет к покаянию, а Господь знает, как это сделать. В том любовь Божия, что не мы возлюбили Его, а Он возлюбил нас». Да, только любовь Божия может привести грешника к сознанию своего падшего состояния. Можете ли вы объяснить любовь Божию, побудившую Бога отдать Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Наше искупление и спасение от вечной гибели стоило Богу Его Единородного Сына. Нам остается только принять эту любовь. О, какая драгоценная любовь Божья! Может быть, ты, мой дорогой друг, потерпел поражение. Ты пал и думаешь, что у тебя нет больше надежды. Тебе кажется, что Бог тебя оставил. Его милость отнята от тебя. Друг мой, помышляя так, ты оскорбляешь твоего Бога. Бог есть любовь. Не может случиться, чтобы Он тебя отринул. Бросься в Его объятия и не огорчай Его своим неверием. Сегодня Он послал тебе это слово, дорогой друг. Оно обращено лично к тебе. Именно тебя Он любит и ждет простить и принять тебя. Слушай, мой друг, когда ты так придешь, радость будет у ангелов Божьих о том, что еще один грешник откликнулся на любовь любящего его Бога.